Добрый вечер, дорогие женщины. Вернемся на несколько минут к нашему прошлому уроку для того, чтобы продолжать. Значит, мы разговаривали о поведении Ахашвероша в отношении собственной жены, о несправедливом суде, на котором выступил Мемухан, по большинству мнений, он же Гаман, для того, чтобы убрать Вашти из царского двора, он ей хотел отомстить, и сделать царицей свою собственную дочь. Теперь я получила звонки от женщин, которые говорят, что я изображала Вашти только как скромную женщину, которая отказалась позориться. Действительно, есть толкование, что она готова была выйти так, но на нее Всевышний за то, что она была жестока с еврейскими девушками, наслал проказу, и что она стыдилась выйти в таком виде, но суть дела это не меняет. По законам Персии и Мидии она, безусловно, вела себя правильно. Были ли у нее на то субъективные или объективные причины, женщина себя не позорила тем, что она выходила к мужчинам, это было страшное унижение. И, естественно, суд над ней назвать справедливым судом невозможно. И вот мы говорили о том, что был разослан идиотский приказ, что все мужчины должны быть хозяевами в своем доме и управлять своим домом. Законы, которые невозможно проверить, выполняются ли они или нет, не очень стоит составлять. Но что именно этот приказ, в конце концов, уберег евреев от того, что не начался моментальный погром, когда пришли письма, которые разослал Гаман, потому что сказали, может, и это такая же глупость. Так вот, мы начинаем сегодня с событий на следующее утро, когда царь протрезвился. Галит, если вы можете нам выставить вторую главу Могилы, мы будем очень благодарны. А я пока начну ее читать вслух. И после этих событий, когда утих гнев царя Ахашвероша и вспомнил он о Вашти и о том, что она сделала, и о том, что было решено о ней, и сказали молодые прислужники царя, служившие перед ним, пусть бы поискали для царя молодых девиц красивых видов, пусть бы назначил царь распорядителей, и собрали бы они всех молодых девиц красивых видов в крепость Шушан, в женский дом под надзор Гагая, царского евнуха, и стражи жен, и пусть бы выдавали им нужные им протирания, мы поговорим еще об этих протираниях. И девица, которая понравится царю, пусть будет царицей вместо Вашти. И понравилось это царю, и он так и сделал. Теперь, с вашего разрешения, я хочу напомнить. В прошлый раз, что делать с царицей, решали семь наиболее приближенных к царю людей, тем, которым дозволено лицезреть его лицо. Так вот, на следующее утро просыпается Ахашвераш, спьяну, протрезвился и вспоминает про Вашти, где жена. И, значит, ему докладывают, ты ж вчера велел казнить жену. Теперь, если вы помните, я на прошлом уроке сказала, что все, кто там был, молчали, кроме Мамухана, потому что боялись что-то сказать, а что будет? Поддержишь царя, плохо кончится, будет сердит за царицу. Поддержишь царицу, плохо кончится, как это ты поддерживаешь царицу, на которую он гневается. Так вот, когда выяснилось, что спьяну он и послушался советчиков и приказал ее казнить, то разогнали всю вот эту вот верховную группу, и они больше ни разу нигде в могиле не упоминаются, эти семь людей, которые имели право лицезреть его лицо. А кто теперь дает советы, стало только хуже. На Арея Амелых, то есть ближе молодежь, которая прислуживает царю, особой мудрости там, конечно, нету, зато они близки к царю. Знаете, слуги обычно знают, что господин хочет. И вот они предлагают искать девственниц, не просто девиц, а девственниц, красивых видов. И царь выберет ту, которая ему покажется самой подходящей, и сделает ее царицей. Теперь смотрите, то, что царь принимает это предложение, говорит о том, как относятся к женщине в персидском царстве. Послушайте, все-таки королева должна быть в наших глазах какой-то личностью, у нее должна быть уважаемая родословная. Она должна быть, наверное, если она будет царицей 127 государств, не полной дурой, скажем так. Нет, ничего не проверяется. Конкурс красоты, фотомодель выбирают. И всех этих женщин приводят в Шошан, в крепость, во дворец. И над ними надзирает евнух, и они, значит, готовятся к великому событию, они войдут к царю. Кто царю понравится, та станет царицей. И вот история наша резко обрывается. И следующие несколько псуки, несколько предложений. На самый веселый праздник в году читают на мелодию, на которой читают самую траурную книгу в Танахе, Магилат Эйха, книгу, которую читают в Тиша Б'Ав, о разрушении храма и о нашем трауре по нему. И вот я не берусь читать это подходящим голосом, но хочу прочесть нам эти псуки. Один иудей был в Шошане, городе престольном. Имя его Мордехай, сын Яира, сын Шими, сын Киша, из колена Беньяминова. Теперь... То есть сын, это перечисляют его родословную. Киш – это отец первого еврейского царя Шауна. То есть Мордехай из потомков первого царя Шаула из колена Бениамина. К этому мы вернемся попозже, а пока что читаю посук. И слушайте внимательно. Изгнанные из Иерусалима с изгнанниками, изгнанными вместе с Еханией, царем иудейских, которых изгнал Навуходоносор, царь Вавилонский. Четыре раза слово «изгнание» повторяется в такой или другой форме в этом пасуке. То есть мы с вами уже говорили, что Магилат Эстер написана в изгнании, написана как книга изгнания, написана с разрешения персидского царя. Поэтому чересчур много говорить о страданиях евреев в изгнании, конечно же, ни Эстер, ни Мордехай не могли себе позволить, тем более, что кажется, что они преуспели в персидском царстве больше, чем возможно. Но вот здесь единственное упоминание Иерусалима в Могиле. И слово «изгнание» повторяется опять и опять, чтобы показать нам, что какая бы ни была хорошая и замечательная жизнь в изгнании, в галуте, это горькое изгнание. И говорят про Мордехая. Значит, во-первых, что он из себя представляет? Мы говорим, что он из царского рода, пусть не правящего царского рода, но из царского рода. Он ушел в изгнание с царем Иханеем. Это изгнание произошло за 12 лет до окончательного разрушения первого храма. Навуходоносор велел его привести из Израиля самых способных и талантливых людей. Говорят, что весь Санедрин был изгнан. То есть Навуходоносор пытался отобрать у евреев духовное руководство Израиля. Говорят, что задним числом оказалось, что это огромная милость, которую Всевышний сделал для евреев, потому что когда они уже оказались в Вавилоне, то там уже была подготовлена почва к тому, чтобы к ним относились с уважением. Санедрин произвел огромное впечатление на вавилонских царей, и они прислушивались к мудрецам Санедрина. И когда евреи оказались в Вавилоне, то они уже получили совершенно другое отношение. Но про Мордехая говорят, что он добровольно вернулся из изгнания в землю израильскую из-за Эстер. И вот сейчас я объясню. И вместе с ней ушел окончательно в изгнание, уже когда город был разрушен. Они боятся живого. И поэтому он сам на себя как бы навлек дополнительные трудности изгнания, то есть вместо того, чтобы находиться в Вавилоне, где им было совсем неплохо в это время, он вернулся в землю израильскую, чтобы быть поддержкой Эстер. И вот мы сейчас прочитаем следующий пасук. И был он воспитателем, так у нас здесь переводят, Гадасы, она же Эстер, дочери дяди своего, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица же эта была красива и хороша. И по смерти отца ее и матери, ее Мордехай взял ее к себе в дочери. То перевод не самый точный, но я попробую объяснить. Мордехай знает, что его племянница осталась круглой сиротой в земле израильской, не объясняется, почему погибли ли ее родители, умерли ли от голода в годы осады Иерусалима, но она осталась совершенно одна. Чтобы спасти ее и позаботиться о ней, Мордехай возвращается в землю израильскую и уже вместе с ней идет в изгнание и растит у ее у себя дома как дочь. Теперь растит ли он ее себе в жены? Это один из вариантов, которые рассматривают наши толкователи. В любом случае ясно, что он о ней заботится, воспитывает ее. И, собственно говоря, она от него учится, как себя правильно вести по жизни. Теперь интересно. Ее зовут Гадаса, она же Эстер. Так вот, Гадаса – это ее еврейское имя. Гадас – это мирт, одно из растений, которые мы на Суккот берем, четыре сорта растений, на которые мы произносим благословение, одно из них – это Гадас. И ее еврейское имя, оно Гадаса. Теперь Гадас отличается своим благоуханием. Благоухание – это вещь духовная, то есть ее имя намекает на чистоту ее души и помысла. Но Мордехай дает ей персидское имя, которое имеет смысл и в персидском языке, и в иврите. Эстер на иврите объясняют ее имя Нистар, скрытое. То есть Эстер скрывается. Эстер предстоит скрываться в царском дворце. Эстер скрывается в доме у Мордехая от поисков вот этих вот девиц для гарема. Эстер будет скрывать свой народ. И Эстер скрыта и от еврейского народа. Потому что евреи в Шушане переговаривают. Непонятно, что из себя эта Эстер представляет. С одной стороны, она дочка Мордехая, самого уважаемого еврея в Шушана Бирха. Приемная дочка, воспитанница. А с другой стороны, вот она оказалась во дворце у Ахашвейроша. А помните, у нас есть такая история про Сару, про Ривку, и там Всевышний защищает праведниц, и они не могут их взять себе в жены. Так кто его знает, может, она недостойна, может, ее поведение не заслуживает, чтобы Всевышний делал чудеса с ее помощью. Никто вокруг не знает, какое чудо ей предстоит сделать. она скрыта от глаз всех. И здесь буду читать еще немножко. И вот когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в Шушан, город престольный, под надзор Гагая, тогда была взята Эстер в дом царский под надзор Гагая, стража женщин. То есть Мордехай пытался спрятать ее, а ее забрали и увели. И она попадает в этот вот дворец, в его женскую часть, в гарем. Теперь, дорогие слушательницы, я предлагаю подумать о судьбе девушек, которых так вот изловили. Мы знаем, что девушка на одну ночь, ее торжественная ночь, попадает к царю. А после этого, если она царю не понравилась, она отсылается в гарем, ее никто не отпускает. Она не девушка и не женщина, она никто, она тень. Она не может выйти на свободу, она не может жить как женщина, она не может стать матерью, если ей не повезло, и она не забеременела в ту ночь, что ее царь позвал. И вот так вот она бессмысленно и бесцельно проживает во дворце. Но почет! И поэтому... Когда был объявлен этот указ, то большинство родителей, у которых были красивые дочки, персы, медийцы, вавилонские жители, услышали, что разыскивается такая топ-модель, и отправили своих дочерей в Шушан. А Мордехай все время пытался прятать эту девушку. То возвращаюсь сюда. Девица же это была. Русский перевод. Яфат Туар, Ветоват Маре перевели как красиво и хорошо. Оставим это так, не буду вдаваться. Но вот здесь интересная вещь. Мудрецы наши говорят, что Эстер была ярокрекет, блондинкой. Так? Видимо, тогда блондинки ценились гораздо меньше, чем сегодня. Сегодня как раз считается для моделей хорошо. Но она не являлась образцом красоты. Но что? У нее есть особое качество, о котором будет упоминаться не раз. Ватии Эстер носет хен бейней кол роэя. И вызывала эта девица расположение у всех, кто на нее смотрел. Она вызвала расположение Евнуха Гагая, будет дальше упоминаться, и она вызовет расположение царя. Так вот, вот это качество хен, приятность, интересно, мы, когда коганим, священники, благословляют народ, одно из благословлений – это «Ваихунеха» – даст тебе приятность в глазах окружающей среды. То есть человек может быть очень красивым, но не обязательно он будет приятен окружающим. это особый подарок от Всевышнего, вот это вот расположение, которое к нему испытывают люди. То есть Эстер не делает абсолютно ничего для того, чтобы понравиться. Но Евнух, который на нее смотрит, она на него производит хорошее впечатление. Секунду. Теперь Эстер же со своей стороны делает все, я в 10-м посылке, чтобы не оказаться избранной, для того, чтобы ее отпустили. Первое, то, что ей велел Мордехай. Не рассказывала Эстер ни о народе своем, ни о происхождении своем, что она из царской семьи. Потому что Мордехай велел, чтобы она не рассказывала. Из каких соображений Мордехай велит, чтобы она не рассказывала? Но все-таки царский дворец, простолюдинка, никому неизвестная, есть шанс, что ее даже не подпустят к царю. Ничего не помогает. Понравилась Агаю эта девица и приобрела благоволение его. И он поспешил выдать ей протирание ее и все назначенное на долю ее и приставить к ней 7 девиц, подобающих из дома царского, и перевести ее и ее девиц в лучшее отделение женского дома. Теперь мудрецы наши говорят, что Эстер старается скрывать свое происхождение. Это значит, что ей очень тяжело. Несмотря на то, что, напоминаю, Ахашвейрош готов даже кошерной пищей кормить евреев, но так как она скрывает, что она еврейка, и даже есть нечего особенно, и мудрецы наши подчеркивают, что она жила на зернышках и овощах, фруктах, было очень нераспространенное питание в те времена, и, несмотря на это, не потеряла ничего от своей красоты. Кроме того, 7 девушек, она же там находится, без календаря, без всякой связи с чем-то еврейским, рассказывает, что она назвала каждую из них по дням недели и установила им строгое расписание, когда кто ей прислуживает, для того, чтобы, когда приходила прислужница, которая в шаббат прислуживает, она знала бы, что она не нарушает, должна нарушать шаббат. И вот идет пасук. И каждый день Мордехай прохаживался вблизи двора женского дома, чтобы разузнать, тут в переводе о здоровье Эстер нету такого, да, чтобы знать, что делается с Эстер и что планируется в отношении нее. Что имеется в виду? Мордехай сказал себе, это невозможно, так он-то знает, от него она не скрыта, он знает, что она гадаса, что она воспитана самым правильным, самым чистым образом, что ее побуждения чисты. Если она попала в царский дворец, есть какой-то план Всевышнего, зачем она там оказалась. Так вот, он хочет быть поблизости для того, чтобы понять, что происходит. Он ей дал совет, как сделать так, чтобы ее изгнали. Это не помогло. она не просит для себя ничего, она на диете. Эта диета не ухудшает ее вид. Короче, Мордехай чувствует, что тут вмешалась рука Всевышнего. И он ждет, как же это проявится. А теперь прошу, делаем, читаем дальше. И когда приходила очередь каждой девицы войти к царю Ахашверошу, потом, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все определенное женщинам, ибо столько времени длились протирания их, 6 месяцев мировым маслом, так, я не знаю, что такое мор, и они не знают, а 6 месяцев бальзамами и другими притираниями женскими. Я видела интересное толкование по этому поводу. Значит, в Талмуде считается, что если у человека есть какое-то, у человека или животного была какая-то рана, и он пережил 12 месяцев после того, как он, это животное было ранено, то оно кошер. Потому что если бы ранение было опасно, то животное бы умерло в течение года. То есть любая инфекция за год должна проявиться. Так вот, их держат год в заперти, чтобы они ничем не заразили Ахашвероша. А пока что их готовят для вот этой вот роли, она войдет на одну ночь к царю. И вот когда входила девица к царю, что бы она ни попросила, все давали ей. То есть она может просить украшения, духи, наряды. Все давали ей, чтобы она могла прийти с этим из женского дома в дом царя. Вечером она входила, а под утро она возвращалась в другой дом женский под надзор Шашгаза, евнуха царского, стража-наложниц. То есть она перестала быть девушкой и стала наложницей. И больше уже не входила к царю, разве только понравилась царю, и ее, если пожелает ее царь, позовет ее по имени. И когда пришла очередь Эстер, дочери Авихаила, дяди Мордехая, который взял ее себе вместо дочери идти к царю, то не просила она ничего, кроме того, о чем ей сказал Хегай, евнух царский, страж женщин. То есть такое еврейское понятие, что если женщина изнасилована, так она может вернуться к мужу. Если мы говорим, что Мордехай и Эстер были женихом и невестой, или же она может выйти замуж за Коэна. Короче, если женщина была изнасилована, это никак не сказывается на ее репутации, только на репутации насильника. Но если женщина проявляет интерес со своей стороны, то это уже не насилие, это ее, есть и ее участие в этом тоже. Так вот, Эстер делает все, что можно, во-первых, для того, чтобы не понравиться, а во-вторых, для того, она остается абсолютно пассивной в этой истории. И мы видим, что все это ей не поможет. Понятно, что она не входит как Золушка к царю, так не впускают, так? Она ничего для себя не просила, кроме того, о чем ей сказал Хагай евнух царский. Страж женщин, то есть он ей велит, как нарядиться, как украситься, нельзя же Золушку к царю пускать. И вот несмотря на это, и приобрела Эстер расположение к себе в глазах всех видевших ее. То есть хен, о котором мы говорили, вот эта приятность, это расположение, Всевышний печать этого дает Эстер по своей воле. А теперь, женщины, смотрите, как события тянутся. И взята была Эстер к царю Ахашверошу в царский дом его на 10-м месяце, то есть в месяце Тевет, на 7-м году его царствования. То есть пир был 3 с лишним лет. За это время Ахашверош, извините за выражение, перепортил сотни невинных девиц и лишил их нормальной жизни. Год Эстер сама в заключении, 2 с лишним года она пряталась. И ничего не помогает. И полюбил царь Эстер более всех жен. И она приобрела благоволение его более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицей вместо Вашти. То есть конкурс красоты закончился. Ее низкое происхождение... непонятное происхождение, то, что она блондинка, то, что непонятно, кто она, вообще не играет роли. С небес решено, что она станет царицей, и это вызывает огромный вопросительный знак у всех, кто ее знает, кроме Мордехая. Эстер, скрытая от всех. И я хотела сказать несколько слов об источнике вот этой приятности и красоты Эстер. Говорят наши мудрецы, что недаром упоминается Иерусалим, когда речь идет о родословне Эстер и Мордехая, потому что Иерусалим – город, который, если в мир спущено 10 мер красоты, 9 мер взяла Иерусалим. И красота, теперь напоминаю, в это время Иерусалим лежит в развалинах, строительство храма было прекращено, мы еще к этому вернемся. И тем не менее, даже в развалинах его духовная красота так велика, что это влияет на душу Эстер, которая находится в царском дворце в Шушане, в Персии. И вот это, как бы это сказать, этот намек на связь с израильской землей, это та частичка связи с этой землей, которая есть у каждого еврея, где бы он жил, где бы он находился. Потому что если мы ежедневно в молитве трижды просим, чтобы Всевышний нас вернул в Иерусалим. Женщины, я живу в Иерусалиме. Я думаю, что все-таки имеется в виду не только физическая территория. имеется в виду особое духовное влияние, которое Израиль и Иерусалим оказывают на душу каждого еврея, даже в изгнании. И я хочу, я немножко оторвусь от Могилы, так как завтра Рош Ходеш Шват, новый месяц. Собственно говоря, для тех, кто был в изгнании, особенно в европейской части, значит, даже в азиатских странах, мы посреди самого холодного периода года. А в земле Израиля начинают расцветать деревья миндаля в это время. Это первое цветение плодового дерева, которое у нас есть в году, и мы называем 15-го швата Новым годом для деревьев. Это имеет галахическое значение для отделения десятины и так далее. Но подумайте, вот этот день, сидя зимой в снегах в изгнании, евреи праздновали в этот день новое цветение и расцвет весны в земле израильской. Это же какая душевная связь для этого должна быть. И несмотря на эту душевную связь, мы знаем, что когда Кира, Кореш, разрешила евреям вернуться из Вавилона в израильскую землю, они там жили так хорошо и удобно, что ехать в бедную разрушенную страну им не хотелось. Ехать идти. Из всех, кто был изгнан, вернулись в тот период, потом вернулись еще, но в тот период вернулись 42 тысячи, которые сделали попытку начать отстраивать храм. И я к этому отстраиванию храма еще вернусь в дальнейших уроках. Но я им запрещают это делать, строительство останавливается, как я на прошлом уроке говорила, Башти тоже приложила к этому ручку. Но вот эта вот связь через тех, кто пошел отстраивать землю израильскую, она сохраняется. И праздник специальной земли израильской пришел для того, чтобы напомнить нам, насколько она земля Израиля со всеми трудностями и со всеми недостатками должна быть дорога каждому еврею, потому что духовный Иерусалим влияет на душу каждого из нас. И позвольте, я сегодня чуть-чуть перешла свое время, но я хочу закончить очень известной хасидской историей. Один из крупнейших ребес, то есть вдохновителей хасидута на Украине, был так называемый Бат-Айн. И к нему в тот городок, в котором он жил на Украине, приехал посланник из Израиля. А тогда вся община здесь существовала на деньги пожертвований. И тех, кто приезжали собирать эти пожертвования, принимали с огромным почетом. И когда он вошел, значит, и тот его просил рассказывать ему как можно больше о израильской земле. И он ему рассказывает, рассказывает, и видит, что тот с каждой минутой сидит вдохновленный. Ясно, что вырастет степень пожертвования, и он получит больше денег. Поэтому он в конце концов говорит такую фразу. Даже булыжники в земле израильской сверкают, как драгоценные камни. И когда Ребе это слышит, он говорит, да ну, не может такого быть. А он ему говорит, конечно же. То, и вот после этого Ребе решает, что он бросает свой, так сказать, свою общину, оставляет ее сыну, и он едет в землю израильскую, приезжает, объезжает всю страну, едет в Иерусалим, едет в Хеврон, на могилу Рахели, действительно, все так возвышенно и прекрасно. Но что делать? Булыжники, они просто булыжники. И он поселился в Цфате и жил в Цфате. Я ужасно извиняюсь, со мной бывает, у меня вылетело название местечка, из которого он, я в следующий раз это назову, сейчас провал в памяти. Так вот... Он, значит, поселился в Цфате, там была его синагога. И вот в какой-то день он видит этого посланника. А тот же знает, что он врал, он от него убегает. Но он его настиг, в конце концов, Ребе, и говорит ему, слушайте, все было правда, действительно, земля израильская – это одно сплошное чудо. Но булыжники, они ж просто булыжники, они не светятся. А тому хватило наглости, он на него посмотрел и говорит, это же нужно определенный духовный уровень. И Ребе сразу так склонил голову, начал оправдываться, да, я, наверное, не дорос до этого уровня. И вот рассказывают, что через несколько лет он в Цфате сделал благодарственную трапезу. И никто не знал, из-за чего. Так не было никакого события, которое могло бы такую трапезу оправдать. И на трапезе он поднялся и сказал, что наконец-то я вижу, что булыжники земли израильской светятся, а это, безусловно, стоит благодарственной трапезы. Так вот, женщины, я говорю это для людей, которые хотят сделать алию и боятся трудностей, я говорю это для нас, израильтян, которым... От очень многого надоело, и мы недовольны. Мы должны помнить, что булыжники в Израиле светятся. Надо только заслужить это увидеть. И Магилат Эстер из царского двора, будучи советником царя Мордехай и Эстер, продолжают скучать по своей тогда разрушенной родине, потому что Иерусалим наполняет их души. То на сегодня мы здесь остановимся.
Спасибо большое, очень трогательно. Правда, вот прямо... Хорошо. Я хочу сказать, во-первых, огромное спасибо. Во-вторых, дорогие наши слушательницы, у вас есть уникальная возможность поговорить с Рабанит Ципорой. Вы можете поднять руку, я вам включу микрофон, вы можете задать вопросы в чате, я тоже их озвучу. Пожалуйста, не стесняйтесь и не упускайте эту возможность. Еще я вам хочу сказать, сделать несколько объявлений, что наш сегодняшний урок мы приурочили к празднованию Рош-Ходеш, Шват, который наступает завтра вечером. И это как бы второе уже было мероприятие. Первое мы только что час назад слушали урок по отделению Масер, был очень сложный урок, но при этом важный, как теперь мы понимаем, что было много чего сказано. Уроки есть записи на Ютубе, на Фейсбуке, и также, конечно, через пару дней появится на сайте Толдот. И также у нас сегодняшний урок тоже транслируется, здесь есть вопросы по этому поводу, что где можно послушать урок. Так вот, уроки все у нас транслируются. И сейчас идет прямой эфир, поэтому у вас есть возможность прослушать потом запись урока и переслать это своим знакомым. Вот. А завтра у нас будет урок непосредственно уже в Рош-Ходеш, когда наступит Рош-Ходеш, с Леей Солданик. Она нам будет рассказывать про 7 видов плодов. Вот. И я хочу спросить такой вопрос. А как быть, вот в наше время, в современное, да, уже Израиль это уже не та страна, в которую, ну, как бы тяжело приехать, да. Это уже страна, в которую реально приехать, но тем не менее за границей есть какие-то вещи, которые держат людей. Это не просто сделать, и даже дети могут держать, и подростки, и так далее. Пожилые родители, то есть уважительные причины, скажем так. Как можно, живя за границей, все равно вот чувствовать этот, ощущать этот свет камней? Можно ли, чтобы булыжники светятся?
Я думаю, что если мы говорим себе, что мы хотим приехать в Израиль, но хотим найти оптимальное время, так, чтобы, не дай бог, те трудности, которые будут непременно при алие. Написано, что земля израильская покупается страданиями. Так вот, не всегда способны эти страдания переносить. И чтобы человек не отпихнул землю израильскую, возможно, я уверена, нужно посоветоваться со своими духовными руководителями, стоит ли это делать сейчас или отложить алию до тех времен, когда мы духовно созреем для нее. Потому что действительно бывают совершенно объективные причины, почему сейчас не надо ее делать. Но приехать сюда на несколько недель в году, зарядиться светом земли израильской, поучить здесь Тору земли израильской, поучиться у мудрецов Израиля, это мы можем всегда, если мы это поставим перед собой целью, потому что сегодня финансово это реально практически для любой семьи, которая зарабатывает нормально, это не поездка вокруг света в шикарных гостиницах. И если человек раз в несколько лет хотя бы приезжает, чтобы поддержать свою духовную связь с землей израильской и напомниться, то...
Кира, посмотри, пожалуйста, у тебя есть видео?
Что?
Спасибо большое. Нет, нет, извините, у меня просто прервалось видео, я спросила сына, у него, в порядке ли у нас интернет. Спасибо большое. У нас есть поднятая рука. А Виталий Хая, я вам подняла, я вам включила микрофон.
Добрый вечер, Квода Рабанит. Да, спасибо за прекрасный урок. Вот и за хидуш, который вы сказали, очень много перушим на слово ярокрокет. Крекет, да, по-моему. Вот, и вы сказали, что это блондинка это, да? Хотя дословно это как бы зеленцой, там, зеленоватое, что-то такое.
Да, да.
Это интересно, это вот есть еще перушим, то есть к чему это относится? Это вот, может быть, это глаза или что это, или это кожа такая
бледная? Нет, нет, нет. Есть такие, которые говорят, что это бледность от недостаточного питания. В те времена, когда ценились румяные цветочки.
Да, да. На такой диете это не видно. Да. Спасибо большое. Это большой хидуш и интересно.
Спасибо. Подошло. И вам. Амин.
Спасибо большое. У нас есть еще поднятые руки. Алина, я вам включила микрофон.
Рабанит, скажите, пожалуйста, как по годам это было? Вот Навуходоносор, потом Кир, потом Ахашвирош, как-то тут все очень быстро, и Мордехай оказался и от Навуходоносора, и жили вплоть до Ахашвироша. Как вот это по срокам?
Окей. Во-первых, с вашего разрешения я просто себе даже таблицу положила. Значит, есть... Теперь я говорю по срокам, как наши мудрецы это расставили. Значит, Навуходоносор в 3327 году от сотворения мира выводит в плен царя Ихонеу вместе с Санедрином, а через 12 лет после этого, в 38 году, разрушает храм и изгоняет евреев. Наследник Навуходоносора – это Балшацар. Он погибает, когда он устраивает пир. Секунду, я не сказала что-то очень важное. Как считать вот эти вот 70 лет, никто, собственно говоря, не знал. Было известно, что Галут продлится 70 лет, а вот откуда ее начать отсчитывать, было непонятно. Балшацар считал изгнание с того момента, что победитель Бога и евреев, то есть Навуходоносор, вошел на престол и устроил этот дикий пир, на котором он видит надпись на стене, что все измерено и погибает от покушения в ту же ночь. Это в 1389 году. То есть через секунду, 60 лет после того, как Навуходоносор вступает, через 70 лет после того, как Навуходоносор становится царем Вавилонской империи. И этот отчет был неправильным, это не окончание Галута. Через год после этого, после гибели Балшацара, царем становится Кир, и он приказывает восстановить храм. Через два года после этого Ахашверош становится царем и приказывает прекратить храм, строить храм. В 3394 году, на третьем году своего правления, он считает, что нужно считать от изгнания царя Иоахина, и поэтому он устраивает вот этот пир, что Иудея пала окончательно. И теперь у нас получается, что Мордехай, он действительно долгожитель, но я советую не удивляться, мы не раз видим в Танахе, что люди жили больше 100 лет, и все эти люди, жизнь которых так длинна, видимо, и, скажем так, их молодость и зрелость могут быть и гораздо более поздние годы, чем у нас современных людей. Я в этом глубоко убеждена, что чистота поведения и чистота души сохраняют тело в... Мы же говорим, что болезни, они от грехов, так человек, который настолько праведен, и тело его заслуживает долголетия, здоровья и сил.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо большое. Ага, у нас есть поднятые руки, у нас есть еще вопросы в чате, немножко должна разобраться. Алина, выключите, пожалуйста, микрофон, чтобы случайно не помешали. Да, спасибо. Так, Лиза, я вам включаю микрофон. Угу, спасибо.
Меня слышно?
Да.
Да.
Я хотела вас спросить, пожалуйста, вот то, что за причина, что мы кушаем омташен? Я теперь поняла, что этот мак, это, наверное, это как зерны, то, что кушала Эстер. Я не знаю, я спрашиваю. Как, и почему ухо, да?
Честно говоря, это ашкеназские штучки, омонтаж. Так, как мы их на иврите называем, озный гаман. Нигде не написано, что уши у него были треугольные. Но есть другое качество у этого печенья. Его начинка скрыта от глаза. Принято на Пурим пищу, которая есть внутри сюрприз. Так, например, в хасидских общинах принято есть пельмени или вареники в этот день. Начинка прячется от глаза. А, значит, озные гаманы тоже превратили в шутку. Действительно, в этот день принято есть семечки, всякие растения и так далее, подавать к столу какую-то часть растительной пищи, как воспоминание, зернышки, скажем так, как воспоминание о детстве Эстер.
Я понимаю. Большое спасибо. Спасибо. Как я отключаю микрофон? А, я знаю.
Спасибо большое. Теперь вопрос из чата. Из какого народа был Ахашвирош?
Считается, из какого народа точно мы не знаем, но считается, что он не перс и не медиец, потому что мы с вами на будущем уроке будем разрабатывать историю покушения. Так, одна из причин покушения на него – это его недостаточно знатный род и его попытка владеть Персией и Мидией.
Спасибо. Лариса, я вам включаю микрофон. пожалуйста. Так, Лариса у нас пропала. А, вот Лариса, да, да.
Меня слышно, да?
Да.
А, добрый вечер и спасибо большое за очень интересную лекцию. Я хотела спросить, есть ли где-то в источниках сведения о том, что стало дальше с Эстер, как она осталась царицей или как, что с ней стало потом?
Вторая, не менее важная причина того, что она стала царицей, это то, что у Ахашвероша рождается сын Дарвиш или Дарий II, абсолютно, которая является известной личностью не только в еврейских, а и в археологических персидских источниках. И Дарий II был тот, который возобновил разрешение строительства храма. То есть то, что Эстер осталась царицей, принесло дополнительно очень важную помощь еврейскому народу.
Спасибо.
Спасибо большое. Следующий вопрос, Сара. Сара, я вам включила микрофон. Лариса, выключите, пожалуйста, микрофон.
Сейчас, секундочку. Угу. Я, правда, не знаю, как это сделать.
Ну, найдите, пожалуйста. Сара, я вам дала возможность включить микрофон.
Да, здравствуйте, слышно меня?
Да.
Да, хорошо слышно. Добрый вечер.
Здравствуйте, Рабанит Цепора. Вот у меня вопрос. Если Эстер действительно не хотела проводить ночь с Ахашвирошем, почему она не воспользовалась правом «умри, но не сделай»?
Потому что женщина не обязана ради этого погибнуть. Она не была замужней женщиной. Она изнасилована. Нету обязанности погибнуть, а когда нету обязанности, то это самоубийство, это запрещено.
Угу, спасибо.
Спасибо большое. Как мы знаем, что она не была женой Мордехая из-за того, что она была девственницей?
Совершенно верно. Есть мнение, что она была освящена Мордехаем, но женой она еще не была.
Как они проверяли, девственница или не девственница?
Тем же самым методом, который проверяется сегодня.
Да. Спасибо. Так, у нас есть поднятая рука. Так, Оля.
Добрый вечер. Скажите, как быть с комментарием, что ей 70 лет было?
Точно так, как жить с тем, что Мордехай долгожитель.
И то при этом она девственницей была.
Есть самые разные комментарии о их возрасте. Я опять предлагаю, я это уже неоднократно говорила, а не на этом уроке, конечно. Я людям обычно говорю, давайте попробуем, во-первых, это толкование мудрецов. Нету точного указания возраста. Во-вторых, давайте на основании того, что мы, да, точно знаем о возрасте людей в Танахе, поймем, что с особыми божественными избранниками Всевышний поступает по-другому, чем с нами простыми смертными. Я предлагаю вспомнить, в каком возрасте у Сары возвращается менструация, и она имеет ребенка.
Хорошо, спасибо.
Спасибо. И мне кажется, что как раз в этом и есть еще большее чудо, в том, что она в 90 лет была прекрасна.
Естественно. То есть все, что в моих глазах, то, что толкователи пытаются, то, что толкователи говорят, когда приводят такие мидраши, это что мы должны понять, что ее красота не носит естественный характер. Это специальный божественный подарок для того, чтобы она могла осуществить свое предназначение.
Спасибо. Я не поняла, почему она боялась признаться, что она еврейка.
Она не боялась. Она, Мордехай и Эстер стоили на том, что если она безродная, ее прогонят из царского двора.
А если бы они узнали, что она еврейка?
А она не просто еврейка, она еще еврейка из царской семьи. Ее шансы возрастают, а не уменьшаются, как этого хочется Мордехаю и Эстер.
А в какой момент она призналась или никогда не призналась?
Как? Она признается на втором перу в могиле. Когда она говорит, что Гаман хочет уничтожить весь ее народ.
Понятно. Почему ей не, она уже, скажем, раньше не могла признаться, что хотя бы есть кошерную еду, чтобы не мучиться, соблюдать шаббат?
Потому что Мордехай ей велел. Давайте вообразим, что Гаман бы знал, что она еврейка. Сколько провокаций против нее проводить? Кто знает, удалось ли бы ей сделать что-то? Я извиняюсь. Можно ли попросить слушателей выключить микрофон?
Это мой микрофон. Извините, пожалуйста. Только у меня...
А, понятно. Извиняюсь, я просто не могу перекрывать...
Это мои дети, извините. Они на кухне, но почему-то слышно.
Окей, извиняюсь, все в порядке. То, так вот, вернемся. Это опять одно из несчастий Галута. Что благополучнее? Мордехай считает, что если она попала во дворец, не нужно сообщать всем, кто она и что она. Может пригодиться тайна. Кстати, эта тайна, я не успела с этим сегодня, я это буду упоминать на следующем уроке, эта тайна очень интригует Ахашвейроша, и мы к этому еще вернемся.
Да, вы очень хорошо подметили, что всегда, когда живешь вне Израиля, ты постоянно пытаешься скрыть, что ты еврей, но хотя бы не демонстрировать это и лишний раз не указывать. И это как-то сидит подсознательно. Уже, казалось бы, ты столько лет живешь в Израиле, и ты уже этого не боишься. Даже когда тебя спрашивают, откуда ты приехал, ты все равно как-то голову втягиваешь в плечи, и вот это сказать, что ты из Израиля, это как-то очень тяжело. Хотя вроде ты... И вроде, что здесь такого? Если ты включаешь разум, то вроде и ничего страшного тебя не спросили, и уже и почему я должна это скрывать. Но вот в сам момент это очень тяжело.
Почему-то... Вы знаете, мы летели куда-то в Европу через Стамбул. И я мужа умоляла одень какой-нибудь кэфи, чтобы мы не так бросались в глаза. Он мне сказал: слушай, дорогая, мы с тобой все равно притягиваем взгляд, как светофор. Так они тут не заинтересованы в каких-то происшествиях. Расслабься. Но страх этот я испытывала, не могу сказать, что нет. То есть быть евреем в Галуте и Могила – это книга Галута. Страшно. Никогда не зная, что из этого может выйти. Причем, повторяю, евреи пользуются пока что до Амана полнейшим равноправием. Прям Советский Союз в 20-е и 30-е годы. Или нацистская Германия до Гитлера. Лучшая страна для евреев в Европе.
У меня еще есть параллель, но я промолчу. Современная. Но, окей, спасибо. И что-то хотела сказать про Галут и про евреев, про нас за границей. Я хочу сказать вот что, что мне кажется, что у вашего мужа этого страха нет, потому что он никогда не жил в Галуте.
Есть, есть, он туда не рвется.
Это понятно, но я имею в виду, что вот он не ощущает того, что мы понимаем.
Наверное.